Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Экуменический праздник. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Арво Пярт, музыкант года. Шопен для 21 века. Философема праздничного балета. Беседа с Борисом Парамоновым. История советской кухни. Гость американского часа, кулинарный писатель Аня фон Бремсен. Стихи года. Гандельсман читает Ахмадулину. Советских времен в нашем календаре всегда был один экуменический праздник. Тот главный, который мы справляем под украшенной елкой. Избежав и государственной, и религиозной опеки, он объединяет эллина и иудея, включая маловеров, иноземцев и агностиков. Елка умеет подчинять себе, заставляя всех ходить по стенке. Отовсюду выпирая, она, даже стоя в углу, оказывается в центре. Вокруг себя елка очерчивает магический круг, попав в который быт перестает быть прежним. Под елкой невозможно ругаться и спать без сновидений. В отличие от другой геральдической флоры – дуба, лавра и оливы – ель не бывает искусственной. Дубовый венок можно сделать из золота, оливковый – из мрамора, лавровый – из жести. Но чтобы елка сохраняла свои чары, она должна пахнуть. Правда, из скупости праздничную елку иногда заменяют хлорвиниловой, но это все равно, что пить желудевый кофе и обниматься в перчатках. Свежая ель сводит с ума смоляным запахом, заражая домашний воздух диким духом. Любить ее можно, но жить с ней, как Печорину с Белой, нельзя. Чтобы сделать совместное существование возможным, елку смиряют кандалами игрушек. У нас их столько, что под них не найти елку. Затоварив праздники, мы вышли из положения, сделав их разноцветными. В грустный год елку украшают синие игрушки, в русский – красные, в этот – золотые, чтобы подстегнуть экономику. Обряженная елка с цветами и плодами, в кроне которой запутались мерцающие звезды лампочек, напоминает напольный макет мироздания, домашний рай из набора «Сделай сам». Как и положено райским кущам, здесь царит вегетарианство. Из съестного на елку вешают то, что растет – мандарины, яблоки и, наряднее всех, завернутые в серебряную фольгу грецкие орехи. Их морщинистый мозг прячет такой крепкий череп, что сразу понятно, зачем щелкунчику зверские челюсти. Окунаясь в языческую древность, мы собираем елку, как скиф и курган. Сюда идет все, что может пригодиться в будущей жизни. Сахарные домики и деревянные лошадки, румяные плоды и стеклянные ягоды, ватные ангелы и кружевные снегурочки, то есть еда, транспорт, жилье, слуги. Последнее украшение – стерегущий праздник Дед Мороз. Он – материализовавшийся дух елки, которая представляет сразу все, что нам важно. Мир как дерево. Такая метафора кажется странной только тем, кто к ней не привык. Но в северных мифах Вселенная сохраняет антропоморфные черты, которые ей опять норовит приписать новая наука. А дерево ведь и впрямь похоже на человека, во всяком случае, когда он тянется вверх. Поэтому, если забыть о глобусе, удобно верить в мировое дерево, чья вертикаль пронизывает многоэтажную метафизику корней и кроны. Впитывая судьбу из родной почвы, вечно зеленый храм растет, задевая головой небо. Этим дерево тоже похоже на человека. Не эта ли глухая память об историческом родстве гонит нас зимой из теплого дома? Вернувшись с мороза, мы вносим елку под свою крышу, ставим в красный угол, наряжаем как любимую и называем праздником. God rest you, merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born upon this day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в эфире итоговый выпуск культурно-политического музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
года осталось несколько дней. Пришла пора подвести главный музыкальный итог года и назвать музыканта года. Прошу вас, Соломон.
Мы выбрали с вами, Саша, музыкантом года Арво Пярто, которого можно назвать, по-моему, самым влиятельным из живущих серьезных композиторов.
Особенно это стало заметно в самые последние недели уходящего года, когда в Нью-Йорке был крупный фестиваль «Белый свет». И этот фестиваль вылился, я бы сказал, в праздник музыки Пярто.
Причем само его название «Белый свет» заимствовано из высказывания Пярто, который сравнил свою музыку с белым светом, который преломляется, и в нем видят разные цвета, если через какую-то преломить призму. И такой призмой, по словам Пярто, для его музыки является слушатель, который...
Да, это очень любопытное сравнение. Сам Пярто сказал так, что белый свет, как известно, содержит в себе все цвета, это сумма цвета. И только слушатели являются той призмой, которая преломляет свет обратно. То есть каждый слышит свой свет, каждый слышит что-то свое в музыке Пярто. Мне кажется, это очень интересный и очень необычный образ для музыки, потому что музыка должна сплачивать всех воедино. Для этого существуют марши, скажем. Но музыка Пярто в каждом рождает личность, в каждом возвращает его индивидуальность.
Пярто очень точно всегда выражает свои мысли. Вообще, это человек, как о нем сказал его друг Манфред Айхер, продюсер звукозаписывающей фирмы ECM, он сказал, что Пярто всегда точно знает, чего он хочет, чего не хочет. И путь Пярто при этом чрезвычайно интересен и поучителен, музыкальный путь. Это по-своему мучительный путь, и он проделал его с необычайным достоинством и благородством. И я хотел бы сегодня проиллюстрировать вот эту музыкальную одиссею Арво Пярто.
Причем надо, наверное, вспомнить, как начиналась музыка Арво Пярто. Он рассказывал, что в молодости он ездил на велосипеде. Вы помните, были такие репродукторы на столбе? И он слышал симфоническую музыку, которую передавали с этого репродуктора. Она настолько его задела, что он не мог уехать. Вот он, не слезая с велосипеда, все время ездил вокруг столба, пока не кончился этот музыкальный опус. И все принимали его за сумасшедшего. Но тогда, как он рассказывает, и родилась его страстная любовь к музыке.
Я хотел начать с сочинения, которое для Пярто стало своеобразным манифестом. А дело было в 1968 году, когда в Эстонской филармонии прозвучал его опус под названием «Кредо». И в нем, не более не менее, были распеты латинские тексты, начальные слова были «Верую в Иисуса Христа». Вот это вот произведение, когда под управлением Неэми Ярви было исполнено, скандал был грандиозный, многих людей погнали, Пярто подсократили количество его исполнений. Это сочинение было беспрецедентным и для Советского Союза в целом, и даже для Эстонии, которая на тот момент являлась одной из наиболее прогрессивных частей этого государства.
Вспомним, что только в Эстонии выпустили «Улисс» Джойса, и это была единственная республика, для остального Советского Союза Джойса не существовало.
Представьте себе реакцию слушателей, когда они впервые услышали «Кредо», в котором Пярто, по его словам, попытался показать два мира – мир любви и мир ненависти. И мир любви олицетворяется в данном случае цитатами из произведения Баха, очень известная музыка, но она распета с таким величием и с такой непосредственностью, что и сегодня можно ощутить тот шок, который испытали слушатели в 1968 году.
Соломон, недавно в «Нью-Йорк Таймс Магазин» появился необычайно подробный и очень интересный профиль, как здесь говорят, Арво Пярто, где, в частности, подробно исследуется именно этот период, период кризиса, из которого Арво Пярто вышел благодаря религии.
Да, он надолго перестал сочинять после кредо. Он понял, что для выражения тех новых религиозных эмоций, а нужно заметить, что Пярт является православным по своему религиозному вероисповеданию, тех средств музыкальных, которыми он владел, было недостаточно. А он был авангардистом Пярт. И он обратился к изучению старинной музыки, григорианского хорала. И результатом этого было изобретение собственного нового стиля, который Пярт назвал «тинтиннабули». Это, используя латинское слово, «колокольчики». То есть музыка его приобрела специфический резонанс, свойственный именно колокольчикам. Это, в сущности, термин в значительной степени метафорический. Сам он по себе красиво звучит, и действительно, слушая некоторые опусы Пярта, можно вспомнить о колокольчиках, но стиль этот начался с опуса под названием «Для Алины» 1976 год. Фортепианная пьеса, которую я бы сравнил с кубом, наполненным белым светом. Причем, кто такая Алина? Это дочка хорошей знакомой Пярта, которая жила в Лондоне с отцом, а мать была в это время с семьей Пярта в Таллине. И для всех была эмоционально трудная ситуация, вот эта вот разлука. И Пярту захотелось что-то подарить этой девушке, и отсюда вот эта фортепианная пьеса, которая приобрела необычайную популярность и которую мы здесь услышим в исполнении замечательного пианиста Алексея Любимова.
Мы продолжаем итоговый выпуск культурно-политического музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, путь от авангарда через старинную музыку к неким духовным высотам – это довольно стандартная дорога для художника XX века. Ну, вспомните Эллиота, который был таким крутым авангардистом, я бы сказал, таким маяковским английским, который вдруг обратился к католичеству и стал читать Елизаветинцева и постепенно перевернул английскую поэзию, вернул его к ее основам.
Это похоже также и на эволюцию Бродского.
Совершенно верно. И я подумал о том, что есть какая-то закономерность вот в такой трансформации. В поиске духовного ведут нас обязательно к прошлому, и потом возвращаются художники, наполненные какими-то другими стилями, забытыми. Вот с Пяртом произошло нечто подобное. Он вернул тот слой музыки, о котором мы уже давно забыли, не так ли?
Да, и очень интересно, что его религиозность имеет два аспекта. Это аспект частный, который чрезвычайно ярко и убедительно проявился вот в этой пьесе «Калини», и аспект общественный. Потому что я должен сказать, что Пярт, особенно в последнее время, является чрезвычайно общественно активной фигурой. И в этом смысле очень показательна его симфония номер 4 под названием «Лос-Анджелес», написанная им в 2008 году и посвященная Михаилу Ходорковскому. Фигуре небезызвестной. Пярт по этому поводу заметил, что в политике я дилетант, но что все мы, прошедшие через наш советский опыт, обязаны как бы откликаться на события, которые в политическом плане представляются нам важными. И для него борьба Ходорковского за свою свободу именно представляется таким символическим актом, который требует поддержки также и в области культуры, и в частности в музыке.
Премьера этого опуса в Нью-Йорке произвела большое впечатление на нью-йоркскую общественность, которая вообще, особенно интеллигенция, внимательно следит за тем, что происходит в России. И эта музыка имела значение и для тех, кто далек от музыки, именно благодаря своему политическому звучанию. И я хорошо понимаю, как это происходит. Вы знаете, я читал речь Ходорковского на суде, последнее его слово, и подумал, что только в России из олигархов умеют делать диссидентов. Это какой-то
государственное державное искусство, недоступное другим странам. Я не представляю себе, чтобы Билл Гейтс мог бы произнести такую речь. А вот в России такое возможно.
Но я хочу подчеркнуть, что для самого Пярта, вот эта симфония, посвященная Ходорковскому, она не является политическим обвинением. Эта симфония совершенно о другом. Она о покаянии. И она наполнена также чрезвычайно личными эмоциями Пярта, и в ней необычное, я бы даже сказал, для пиартовского стиля предыдущего времени напряженность эмоционального звучания, которое чрезвычайно ярко проявляется вот в этом отрывке. Оркестр Лос-Анджелесской филармонии дирижирует Эса-Пекка Саланен.
Саламон, выбрав Арво Пярта музыкантом года, мы отдаем должное возрождению духовной музыки, которая во многом началась благодаря работе композиторов из бывшего Советского Союза, не так ли?
Да, и Арво Пярт, конечно, здесь лидер, и чрезвычайно важным мне также представляется его участие в общественной жизни, потому что многие композиторы как бы этого сознательно сторонятся, а у Пярта вот это вот напряженное переплетение общественного и личного, оно очень органично, это все ненаносное, это все выношенное, и вот эту вот выношенность и неспособность Пярта ни на какой спекулятивный, ни на какой поверхностный политический жест только для того, чтобы привлечь внимание к своему творчеству, для Пярта это невозможно. И когда он выносит свою музыку на общественный суд в общественной же ситуации, то это всегда искреннее и страстное высказывание. И в этом, как мне представляется, особенность религиозного темперамента Арво Пярта. И мы закончим двумя аллилуйя из его берлинской мессы 1992 года в исполнении эстонского филармонического камерного хора, который дирижирует Тыну Калиосте, чтобы вместе с нашими слушателями отпраздновать зимние праздники. Итак, две аллилуйи нашего музыканта года Арво Пярта.
Сегодня мы завершаем нашу Шопеняну, посвященную 200-летию Шопена. Саламон, 200 лет – это огромный срок. Как менялись интерпретации Шопена за 200 лет? К чему мы пришли?
Шопен сам по себе – это как бы мост между двумя эрами, и это также мост между двумя основными стилями в культуре – между классицизмом и романтизмом. Потому что, на самом деле, всю культуру, все искусство можно поделить вот на эти две равнозначащие сферы. Либо искусство принадлежит к романтической сфере, либо оно принадлежит классицистской или классической сфере, как угодно. Но вот Шопен, он как раз между ними. Невозможно сказать, кто же он на самом деле. Он и не стопроцентный романтик, и не стопроцентный классицист. Он один из тех немногих, про которых можно сказать, что они являются классическими романтиками.
Как Гёте, скажем.
Да. И это, как говорится, вершина Олимпа. И именно потому Шопен никогда не выходил из моды. Потому что он всегда поворачивается к своей аудитории той стороной, которую ищет его аудитория. Если люди ищут романтики, если они ищут какой-то эмоциональности открытой, то это будет Шопен. Если они, наоборот, ищут сдержанности в эмоциях, элегантности, благородства, какой-то олимпийской красоты, то они тоже будут обращаться к Шопену. Это один из немногих вечных спутников. Должен я вам сказать, Саша, что для меня есть один универсальный композитор, в котором есть абсолютно все. Это, конечно же, Бах. Но вторым после Баха композитором универсального свойства для меня является Шопен.
Знаете, ведь у них гораздо больше общего, чем кажется.
Безусловно.
Когда Шопен уехал на Мальорку с Жорж Санд, он взял с собой только хорошо тимированный клавир Баха. И этого ему хватило из всей музыки.
И сегодня Шопен является как никогда универсальным композитором. И это я хочу продемонстрировать на примере исполнения Шопена китайско-американским пианистом Ланг Лангом, очень популярной сейчас фигурой. Вообще, представьте себе, что Шопену сказали бы, что в будущем его музыку замечательно будет интерпретировать китайский пианист, живущий в Америке. Я думаю, что, может быть, он не столько удивился, сколько порадовался бы. А что касается интерпретации Ланг Ланга, то я должен сказать, что о нем очень много мы слышим недоброжелательных отзывов. Его называют даже и клоуном, людям, которым не нравится его манера исполнения. В нем есть очень много экстравагантного.
Я помню его первое появление на публике в Нью-Йорке, когда он играл в таком синем халате или кафтане, расшитыми золотыми драконами, и выглядело это все как акробат из китайского цирка, тем более, что он никак не мог усидеть на стуле и все время подпрыгивал, играя. Но играет он божественно.
Но вот именно этот ноктюрн Шопена, который я хочу сейчас показать, в нем преобладает в первую очередь сдержанность, благородство и грация. То есть именно те качества, которые делают Шопена одним из самых наших любимых композиторов. Ланг Ланг исполняет Шопена.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Философема праздничного балета. Беседа с Борисом Парамоновым. История советской кухни. Гость «Американского часа» – кулинарный писатель Аня фон Бремзен. Стихи года. Гандельсман читает Ахмадулину.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Оглашение обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву будет продолжено во вторник. В понедельник на заседании Хамовнического суда Москвы судья Виктор Данилкин объявил, что бывшие совладельцы ЮКОСа признаны виновными в хищении нефтеудобывающих компаний, а также в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла резкой критике вынесенный приговор бывшим совладельцам ЮКОСа. По ее словам, подобные процессы оказывают негативное влияние на репутацию России в мире, а также ставят под сомнение соблюдение прав человека и улучшение инвестиционного климата в стране. Депутат Государственной Думы России Ашот Егиазарян объявлен в международный розыск, и ему заочно предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Посольство России в Минске заявило, что обжалует в Верховном суде Белоруссии отказ освободить арестованных россиян. В понедельник городской суд Минска отказал в досрочном освобождении 9 из 11 граждан России, задержанных во время оппозиционных акций в столице Белоруссии 19 декабря. Главы российских регионов должны взять под личный контроль вопросы межнациональной политики. Об этом на заседании Госсовета в Москве заявил президент России Дмитрий Медведев. Суд в Киеве санкционировал арест бывшего главы МВД Украины, лидера оппозиционной партии «Народная самооборона» Юрия Луценко сроком на 2 месяца. Экс-министр обвиняется в превышении полномочий и нанесении ущерба государству. Власти Ирана разрешили задержанным в этой стране двум немецким журналистам встретиться с членами их семей, прибывшими в Тегеран в период рождественских праздников. На северо-западе Пакистана в результате авиаудара погибли по меньшей мере 18 боевиков.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – философема праздничного балета. Беседа с Борисом Парамоновым. История советской кухни. Гость «Американского часа» – кулинарный писатель Аня фон Бремзен. Стихи года. Гандельсман читает Ахмадулин. Вторую часть последнего в этом году выпуска «Американского часа» мы начнем беседы с Борисом Парамоновым, который обещал поделиться с нашими слушателями своими праздничными размышлениями.
Декабрь, как известно, рождественский месяц, а Рождество в нынешней Америке – это прежде всего балет «Щелкунчик». Но прежде чем говорить об этом специфическом культурном явлении, можно упомянуть вышедшую недавно книгу Дженнифер Хоманс, названную «Предельно просто и предельно обязывающе. История балета».
«Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» выбрала именно этот опус одной из 10 лучших книг года и посвятила книге громадную статью Тони Бентли, которая сама была балериной. Главная мысль книги – балет как искусство отмирающее, ему нет места в современном мире, пишет автор. Этот тезис вызвал бурный отпор читателей «Нью-Йорк Таймс». А вы, Борис Михайлович, как считаете, пора хоронить балет?
Ответ требует исторического контекста. Балет был создан как школа великосветского этикета, исключительно благородного аристократического поведения и маньеризма. Он появился в самом роскошном королевском дворе Европы, во Франции. Зарождение балета относят к 1581 году, когда появилось шестичасовое аллегорическое представление на сюжеты греческой мифологии, причем танцоры выступали среди присутствующих. Тогда еще не было идеи сцены, как чем-то поднятым и выделенным от зрительного зала. Дженнифер Хоманс пишет о великих артистах того времени, хореографах, о танцорах, например, о Вистрисе. Его упоминания, между прочим, есть у Карамзина в письмах русского путешественника. Дидло, Марии Тальоне. Дидло, как мы знаем из Евгения Онегина, перебрался в Россию. После французской революции настоящий королевский шик исчез из Франции. Тут и провиню Наполеон не помог. Балет – это зрелище, прежде всего, императорское, имперское, требующее огромных расходов. Характерно сохранение и культивация балета в сталинском Советском Союзе.
Ну как же, в моей молодости пели ехидную песенку, а также в области балета мы впереди планеты всей.
Все это сложнее. Король или диктатор могут быть грубыми хамами, но балет репрезентирует нечто сверхчеловеческое, скорее даже божественное. В книге Дженнифер Хоманс мне не хватило главного – культур-философской проекции балета. Нужно было сказать о том, что расцвет балета относится к 17 веку, настоящее его становление. И тут можно отметить сходство, глубинное соответствие балета философии Декарта. Это искусство математическое, геометрическое, другими словами, точное. Тут даже Декарт важнее, чем Платон с его идеей божественной полноты. Но и самому Платону было не чуждо представление о божественности геометрии. Важно, что все это дело вело к машине, и это особенно стало понятным в отношении балета в 20 веке, Я вычитал у Томаса Манна высказывание о балете Стравинского, сказавшего, что по идее расчисленности и композиционной точности балет может быть назван парадигмой искусства, как бы его универсальной моделью. Интересно, здесь уже осознанная мысль об искусстве как тотальной организованности материала. Там нет повисающих концов. Тогда делается понятным расцвет именно балета, вообще точно организованного движения в тоталитарных обществах. Тот, кто видел фильмы Лени Рифеншталь, поймет, что она увидела нацизм как своеобразный балет. И всякий поймет, что при таком понимании балета ему, в принципе, не должно быть места в демократическом обществе. Балет в Соединенных Штатах – это плод деятельности русских мастеров, главным образом Баланчина. В Америке нашлись богатые люди, готовые вложить в это дело солидные деньги. Но сейчас, пишет Дженнифер Хоманс, и богачи пошли не те. Баланчинский нью-йоркский городской балет стал балетом Дэвида Коча, который пожертвовал ему $100 миллионов. Самое забавное в связи с этим упоминание как автора книги, так и рецензента, что в здании нынешнего театра Дэвида Коча появились клопы. Нынешняя нью-йоркская новинка. Мне при этом вспомнилось одно советское культурное событие. Поразительная постановка, принадлежащая, кажется, Якобсону. Балета «Клоп» на музыку Олега Кравчука. В балете было выделено то, что заглушалось при постановке пьесы Маяковского – лирическое начало. Присыпкин и его невеста были, так сказать, позитивными героями. А клоп, которого приветствует Присыпкин через 50 лет, очнувшись в коммунистическом обществе, это некий живой органический остаток в обездушенном стерильном мире коммунистической утопии. Маяковский, как видно из этого примера, был гораздо сложнее того конструктивизма, который он проповедовал. Как сказал бы Достоевский, надо брать человека со всеми его почесываниями.
Так или иначе, клоп – неподходящий сюжет для рождественского балета. В Америке праздники принадлежат Чайковскому. Его «Щелкунчик» настолько узурпировал Рождество, что без этого балета праздники не обходятся как без елки. Тем, кому балет не по карману, а это очень дорогое удовольствие, смотрят его по телевизору.
«Щелкунчика» на телевидении, как и в прошлом году, хватало. Были представлены 5 трактовок. Самая оригинальная, конечно, это постановка Мариса Бежара. Был изменен сюжет. Не девочка Клара или Маша, как в России назвали героиню Хоффмана, предстала героиней, а некий мальчик, которого в раннем детстве оставила горячо любимая мать, и заменителем которой стал для него балет. Главными номерами постановки стали его эдиповые дуэты с призраком матери. Это поставлено исключительно изобретательно, с некой, я бы сказал, чрезмерностью. Бежар умер в 2007 году, и неясно, следует ли надеяться на появление такого ранга балетмейстера в наше время.
Один из них уже есть. Это фильм «Черный лебедь» с балетным сюжетом, который уже получил 12 номинаций на премию «Золотой глобус». Вы смотрели эту картину?
Естественно, я посмотрел этот фильм. Ароновский, что называется, ищущий художник. Это серьезный режиссер, готовый работать вне рамок эстетики Голливуда. Но мне картина не показалась удачной. Идея фильма как раз та, что декларируется в книге Дженнифер Хоманс о том, что балет и вообще искусство, оно требует умирания человека в художнике. В общем, не демократическая идея, но подано это наивно. У героини, молодой, подающей надежды балерины, все время ощущается зуд в лопатках, появляется там какая-то краснота, оказывается, это у нее растут крылья, метафора эстетического взлета, некой божественной высоты. Но мне было смешно, когда она вытаскивала из спины какие-то перышки. Это не работало. Как сказал бы Довлатов, это не фурычит.
Может быть, в Рождество все предпочитают классику. Всякий праздник консервативен по определению. Он гораздо повторяться.
Это позволяет в эти праздники сохранить оптимистическое настроение. Телевидение делало опрос зрителей, какая из пяти постановок больше всего наберет голосов. Я не голосовал, но сам могу сказать, что самыми адекватными были все-таки спектакли Большого театра и Королевского Лондонского. Все-таки об искусстве нужно сказать, что оно не должно быть совсем живым, совсем современным. Искусство может быть даже не то, что мертвым, а убивающим жизнь, мумифицирующим жизнь. Это хорошо понимал Антониони, автор гениального фильма «Blow Up» — «Фотоувеличение». Пигмалион, ожививший Галатею, плохой художник. Есть некое метафизическое сродство понятий «мертвое» и «вечное». Но, тем не менее, балет все-таки существует, и можно высказать определенный оптимизм в отношении его будущего.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Постоянные слушатели, наверное, хорошо помнят Аню фон Бремзен, которая 2 года участвовала в нашем кулинарно-географическом цикле передач «Колобок». Несмотря на пышную фамилию шведских дворян, Аня своя, москвичка из Квинса. Ведущий кулинарный автор Америки, автор дюжины популярных книг и бесчисленных статей, она проводит жизнь так, как все мечтали бы, в лучших ресторанах мира. Попробовав и приготовив все, что бывает, Аня остановилась в Испании. Досконально изучив страну, от языка до танцев, она удостоилась отзыва лучшего в мире повара Феррана Адриа. «Никто лучше Ани не понимает нашу кулинарную сцену», — написал он. О том, как это непросто, говорит его собственное меню. Соусы в сифонах, соленое мороженое, бесцветные концентраты огурца с клубникой. Все это вкуснее, чем звучит, и так же интересно, как кажется. Тем более, что, щадя нас, Аня предпочитает гуманную версию футуристической кухни, обновляя, но не отменяя старые рецепты. Так, однажды она угощала гаспачо из миндального молока со сладким иберским чесноком, модернизированной паэли с тигровыми креветками и воздушной бараниной, которую после 7-часового бдения в духовке можно было есть губами. Но, конечно, главное в ее жизни – кулинарная литература. Аня 3 получала премию Джеймса Берда, которая в этом вкусном мире заменяет Оскара и ценится не меньше. Сейчас Аня трудится над своим самым, наверное, амбициозным проектом – над историей Советского Союза, увиденной и описанной через его кулинарные традиции. Вот об этой теме, которая столь своевременна сегодня, когда в каждом доме готовится накрыть новогодний стол, мы и беседуем с гостем «Американского часа» Анной фон Бремзен. Расскажите о замысле вашей книги.
Ну, вы знаете, замысел очень простой. Что, если, скажем, прустовская марлен, что, если это как бы немножко отравленное? Что, если блюда, которые нам сейчас кажутся вкусными и незабываемыми, но которые и идеологически были отравлены, и вообще это сказка, то есть мы не Набокова, мы не Прусты, мы выросли совершенно в других условиях. Но что, вот если все равно ты привязан к этому детству, к этой идеологии?
То есть в основе это ностальгия по советской кухне.
Да, ну и как бы культурная история самой ностальгии. И замысел такой. Я с мамой в Америке, живем уже здесь много лет, и мы решили восстановить память о советской кухне через вот такое кулинарное путешествие «Машина времени». Каждая глава посвящается одному десятилетию советского века. То есть,
Там будет 7 глав, да?
10. 10-е годы.
То есть вы начали еще с запасом, да? До советского времени.
Ну, 10-е годы, как бы, революция произошла, поэтому это очень важно. Но мы еще еще готовим такие вот блюда по Малаховец, по русской литературе. И как бы мы прощаемся с настоящей русской кухней, и прощаясь с ней, мы вдруг понимаем, что мы ее совершенно не знали. Мы пытаемся приготовить ботвинью, настоящую кулебяку, такую, как готовили в Москве, 12-ярусную. Вот мы смотрим на эти рецепты и понимаем, что они как бы нам чужие, потому что это наша культура, наша литература, но мы с этой кухней по вкусу совершенно не знакомы.
То есть революция разрезала традицию русской кухни и превратила ее в советскую?
Да, но советская кухня на самом деле. 20-е годы очень интересно, потому что, с одной стороны, НЭП, то есть это возврат такому какому-то декадентству, но уже совершенно другое качество. Там какие-то рестораны, которые закрылись после революции, открываются, но там уже бандиты.
Это очень похоже на новую ситуацию.
Да, НЭП, конечно, похож на новую ситуацию. И, как известно, эстетическая, культурная и кулинарная политика большевиков была страшно аскетична. Они вообще хотели освободить женщин от рабства кухни. Это уже такие утопические кухни-фабрики. Какие-то соевые продукты пытались вести. В общем, это полная идет утопия, авангард. И это еще не советская кухня. И потом, когда в 1935 году, уже после коллективизации, после Голодомора, после этих страшных смертей, Сталин вдруг говорит в 1934 или в 1935, я не помню, на конференции стахановцев, что жизнь стала лучше и жизнь стала веселее. И тут начинается новая культурная политика изобилия, потребления. Сталин предлагает ввести моду на деньги, потому что карточная система на самом деле очень дорого обходится государству. Сама бюрократия, по-моему, стоила 30 миллионов в год просто распределять эти карточки. И появляются какие-то товары. Помнят люди в конце 30-х годов, которые были в Москве, жили. Была икра, были крабы. В Елисеевском было каких-то там 100 сортов хлеба. И тут очень важную роль играет нарком пищевой промышленности Анастас Микоян, под руководством которого выходит книга в 1939 году «Наша любимая и незабываемая о вкусной и здоровой пище». И вот тут начинается новая политика, новый век советской кухни.
Вы рассказывали о том, что среди блюд, которые появились в это время, среди пищевых продуктов, были самые неожиданные. Например, кетчуп, не так ли?
Да. Микоян в 1936 году едет в Америку, и он в полном восторге от своего путешествия. Он описывает его и в воспоминаниях своих, и потом позже даже в номере журнала «Америка». Сейчас очень интересная в России вышла книжка, называется «Микоян и культура общепита» Ирина Глущенко. Очень-очень стоит ее прочитать. Ну и потом воспоминания современников самого Микояна. Микояна «Америка» абсолютно потрясает. Ильф и Петров, которые в то же время там находятся, они очень критические, иронические описывают Америку.
Особенно ее кухню.
Особенно ее кухню, которая им кажется безвкусная. А Микоян же в полном восторге абсолютно от всего. Он 3 месяца проводит в стране таким марафоном и на бойнях, и холодильники его потрясают, и упаковка, в общем, все. И он пытается всю эту технику, то есть не всю, конечно, а что может, привести в Советский Союз. А предыстория тоже интересная. Микоян собирался поехать в Крым с женой Ашхин, которую он очень любил и побаивался. И он зашел попрощаться к Сталину и сказал: вот мы уезжаем. Он сказал: ты знаешь, а ты поедешь в Америку вместо этого. И Микоян сказал: ну как же, я Ашхин обещала. Ашхин была старая боевая подруга, и Сталина она хорошо знала. Знаешь, что говорит? Возьми Ашхин с собой. И вот таким образом они все поехали. Он с женой, и если бы Сталин не разрешил бы жене Микояна поехать с ним, неизвестно, где была бы советская кухня, потому что котлеты, например. Что потрясло абсолютно Микояна, о чем он подробно пишет? Гамбургеры. Говорит, вот стоит парень, продает горячие котлетки. Тут у него уже готова булочка. Он собирался ввести гамбургеры в Советский Союз. Но помешала война и технология производства, поэтому осталась как бы котлета, а булочка нет.
Я считаю, что это большой успех, потому что наша котлета гораздо вкуснее американского гамбургера.
Я совершенно согласна. Особенно, когда в ней много-много хлеба. Так что там всякие мороженые пельмени, мороженое, знаменитое советское мороженое, которым мы так гордились, это он тоже привез из Америки.
Аня, вы написали 1 000 000 книг о разных кухнях мира. Как в этом контексте выглядит советская кухня? Я не говорю русская, я говорю именно советская.
Вы знаете, ну, советская кухня, она настолько идеологизирована, и она настолько связана с самой массой других вещей, что это не просто кухня, это как бы исторический документ, как я ее воспринимаю в книге. Поэтому вся идея об отравленном печенье, которое все равно не можешь забыть. Что интереснее, что-то нажраться чего-то вкусного и забыть об этом? Или помните травму, которая нам доставляла стояние в очереди? Помните триумфы до слез? Помните этот банан один раз в год, это запах мандаринов зимой. Ну как же это можно забыть? Но самое интересное то, что вы помните же, в России ничего не выбрасывалось. Поэтому, кроме еды, у меня еще идет археология предметов. Вы помните майонезную банку, например? Через что люди прошли вместе с этой майонезной банкой? Анализы, которые в ней носили цветы, ставили. Что вообще мы такого... То есть недостаток тары, например, тоже как бы создал свою культуру потребления, свою культуру отношения к вещам. И это отношение безумно сентиментальное.
Я знаю, что ваш издатель, очень серьезный американский издатель, и вашу книгу ждут с большим интересом. Что американцев может заинтересовать во всей этой трогательной и для нас очень понятной истории?
Ну, когда мой агент присылал мою заявку, я написала сначала 40 страниц в разные издательства, сразу же ему посыпались имейлы. Буквально он сказал, что такого в жизни не видел. Через час, через два уже буквально его осаждали, и на следующий день мы подписали договор с редакторшей Обамы.
Редакторша, которая делала книгу Обамы, да?
Да, совершенно верно, которая с ним работала много. И что поразило американцев? Вот именно насколько вкусовые ощущения пронизаны эмоциями, самыми разными, истории, идеологии. Сейчас вообще жанр кулинарного мемуара безумно популярен. Сейчас это как бы самый-самый такой жанр, потому что все с ума сходят от еды, всем интересно. Но в основном это вот такие, ну даже как бы по сравнению с прустовскими воспоминаниями, ну хорошо, он съел печенье, там воспоминания детства. Ну а если бы в этом печенье была вся история страны, история арестов, история вот триумфов, что его доставали. Вы представляете, какие вообще слои архитектуры, логические, социальные, исторические в каждом вот куске этого печенья. Поэтому в Америке такого нет, и, по-моему, нигде на Западе такого нет.
Я желаю вам успеха и надеюсь, что эта книжка доберется и до русского читателя. Вы хотели бы, чтобы ее прочитали в России?
Я бы ужасно хотела, но, с другой стороны, у всех такие воспоминания. Мне как бы было бы немножко стыдно, но мы все стояли в очереди и все можем рассказать про докторскую колбасу. Cream, tangerine,
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
По давно заведенной традиции мы завершим последний «Американский час» 2010 года стихами. Выбрать и прочесть их я, как обычно, попросил поэта Владимира Гандерсмана.
Я решил выбрать стихотворением года стихи Беллы Ахмадулиной, которая недавно ушла из жизни. «Белла Ахмадулина, — говорил Бродский, — сокровище русской поэзии и лучшее в русском языке». Он называл ее наследницей лермонтовско-пастернаковской линии в русской поэзии, поэтом по природе довольно нарциссическим, но ее нарциссизм, продолжал Бродский, проявляется прежде всего в подборе слов и в синтаксисе. Я думаю, что нарциссизм в подборе слов и в синтаксисе можно определить словом «изысканность». И поэтому всякий раз, когда попадалась подборка или книга стихов Ахмадулиной, чтению предшествовал, говоря ее словами, «миг предвкушения». Мне показалось, что накануне Нового года уместно будет прочитать стихотворение «Ожидание елки», где ожидание детьми елки и есть этот самый миг предвкушения. «Благоволите, сестра и сестра, дочери Елизавета и Анна не шелохнутся. О, как еще рано, как неподвижен канун волшебства! Елизавета и Анна, ни-ни, не понукайте мгновенья, покуда медленный бег неизбежного чуда сам не настигнет крыла беготни. Близится тройки трехглавая тень, пущей минует сугробы и льдины. Елизавета и Анна едины, миг предвкушения и возраст детей. «Смилуйся, немилосердная мать, зверь добродушный, пришелец желанный, сжалься над Елизаветой и Анной, выкажи вечно зеленую масть. Елизавета и Анна, скорей, все вам верну, ничего не отнявши, грозно живучее шествие наше медлит и ждет у закрытых дверей. Пусть посидит в заперти благодать, изнемогая и свет исторгая. Елизавета и Анна, какая радость! Радость, мучительно радости ждать. Древо взирает на дочь и на дочь. Надо ль бедой расплатиться за это? Или же Анна и Елизавета? Так нам сойдет в новогоднюю ночь. Жизнь и страдания, и все это ей, той, чьей свечой мы сейчас осиянны. Кто это? Елизаветы и Анны. Крик. Это ель. Это ель. Это ель.
Silver snow and ivy growing on the walls. I wish I could erase these dreams I tell. For all my days are running by in shopping malls with endless lines. I don't know how I got here.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генис. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Борис Парамонов, Анна фон Бремзен и Владимир Гандельсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. С Новым годом!
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого, только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция – реализованная мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможности в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».